Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился и смотрит нас в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто с нами в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф и говорим вам добрый вечер. Мы очень рады всем, кто нас включил и смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, что неизменно в этот час вы вместе с нами. Параллельно с тем, как мы только начинаем, как раз там в Британии заканчиваются важные переговоры, начинают поступать первые какие-то комментарии, в том числе от президента Зеленского, поэтому, как всегда, у нас будет очень насыщенная на сегодня программа и на этот час. Мы призываем всех быть активными, мы призываем всех делиться своими комментариями, своими мнениями, оценками, как и всегда, в секции чата. Естественно, мы отдельно приветствуем мы всех, кто вместе с нами в социальной сети X и кто нас смотрит в телеграм-канале Марка Фейгина. Помните, что и там есть вот дополнительная такая опция, чтобы оставаться вместе с нами. Ну и, естественно, этот час мы проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где идет прямая трансляция, и аккаунта Фейгин Лайф в телеграм-канале, в телеграме. Всех приветствую.
Да, итак, самая последняя информация, чтобы, собственно, почему-то второстепенному мы, конечно, пройдем сегодня, тем не менее, президент Зеленский записал уже вечернее обращение, где-то он там говорит про внутриукраинские вопросы, как выбор главы офиса президента, но это там совершенно другая история. Ну и самое главное, там для нас то, что важно и в центре наших всех рассуждений. Мирные планы США сокращено с 28 пунктов до 20. Американцы хотят найти компромисс, но по территориям их нет. Ну и напомню, что сегодня отдельно президент Зеленский сказал, что, ну, по сути, чуть ли не переговоры зашли в глухой угол, да, в тупик, именно из-за вопросов территории. Украина не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории. Ну, это уже президент Зеленский как бы констатировал. И вы знаете, что все последние материалы, которые публикуются в западной прессе, они посвящены следующему, что американцы жмут и дожимают, выкручивают руки и еще, наверное, какие-то места, чтобы мы пошли на компромисс по территориям. Значит, вот последнее, это Associated France Press написала о том, что анонимный украинский чиновник рассказал о значительном давлении со стороны США, которое склоняет Украину к принятию соглашения, которое, по их замыслу, должно прекратить развязанную Россией войну. Вот она, самая простая формула, вот он, самый простой план. Отдайте агрессору то, что он хочет, отдайте насильнику уже и без того изнасилованное тело. Как бы вы оценили сегодняшние шансы, Марк, как вам кажется, какая, я подчеркну, из трех сторон сейчас побеждает? Хотя можно, ну, действительно уже Америку почти назвать партнером России, но давайте так. Кто сегодня имеет больше преимуществ, карт в рукавах и так далее в рамках этих переговоров?
Ну, пожалуй, не одна. Пожалуй, не одна. Потому что, да, для Украины предельно критически важно войну завершить. Просто мой тезис, я опять же, я очень субъективен, мой тезис, я ни на чем не настаиваю, но он заключается в том, что это не ведет к миру передачи территории, территориальную уступку. Кто-то скажет, нет, не так, я вот вижу, как там бесится, прям по стенкам лазят, кричат, что «Что вы, вот отдайте, отдайте, и все!» Ну, как бы я, опять же, повторяю, субъективно, пусть время нас рассудит. Я считаю, что передача территории Донецкой области, критически важного участка до административной границы, неоккупированной части 6 с лишним тысяч квадратных километров, с учетом, что это линия обороны Славянско-Краматорская, не дает шанса на мир. Вот мое убеждение. Что касается Соединенных Штатов, понятно, чего хочет Соединенные Штаты и почему они не выигрыши. Конкретно это Трамп. Это не Соединенные Штаты вообще, потому что позиция населения – это 70%. Опросы просто безучастно это показывают, они поддерживают Украину. Ну, погодите, это кто настаивает? Вот эти 70% требуют, чтобы во что бы то ни стало Украина взяла и подарила территории. Или Трамп, который очень стремится капитализироваться на этой истории и на мире достигнуть, как я уже сказал, путем сдачи. То есть можно ли добиться мира, если подарить вообще Украину? Берите Украину. Да, мир будет. Только какой мир? Такой мир не Украине и, честно говоря, другим нормальным людям не нужен такой мир. Такой ценой мир не нужен. Ну, как Гитлеру бы уступили бы все и сказали, ну, война же прекратилась. Вот. А что касается Москвы. Вот с Москвой несколько все сложнее. Она чего добилась? Она умудрилась добиться двух вещей. Первое, что мне не больно и вообще у меня все хорошо. Ну, это демонстрируется, когда, знаете, когда расстаешься с женщиной, и она упорно демонстрирует в Инстаграме, что она окружена, значит, вниманием. Ну, я так на людской перевожу, люди, может, это ближе, не знаю, но, в общем, про эксов так говорят. Вот. На самом деле там страшные мучения. Вот я думаю, с бабушкой вот этой дискотечной по фамилии Путин приблизительно то же самое происходит, понимаете? Она всем упорно демонстрирует свою молодость. То в военной форме, то, значит, еще где-нибудь. И говорит, что мы все равно возьмем это все военным путем. Блин, ну я не знаю, анализ этого не показывает, что они могут захватить вот так просто оставшиеся, казалось бы, кому-то уничтоженные 6 тысяч квадратных километров без издержек невосполнимых и сложно предсказуемых по последствиям. Ну, например, если еще, допустим, погибнет 150 тысяч или 200 тысяч военнослужащих. Предсказуемые последствия этого? А черт его знает. Никто не знает. Никто не скажет, что это точно приведет к возмущению, ропоту, еще чему-то. Или наоборот, пропущено будет, да, еще угробили там какое-то количество. И ладно. С другой стороны, второе, чего добилась Москва, это, скажем так, внушение Западу этой мысли о том, что есть некая неотвратимость победы Москвы. Вот тут они добились успеха, потому что на разные лады от разных людей, ну, прежде всего в Америке, конечно, но не только там, мы слышим, ну, людей, которые принимают решения, не вообще обывателей каких-то там придурков там, а в принципе, так сказать, что, ну, Москва же не может проиграть, она же все равно выиграет. Я вот, честно говоря, все-таки до конца так и не понимаю, что имеется в виду, потому что 4 года войны пока меня в этом не убедили, вот совсем ни разу. Если бы они 3 дня воевали и, как они обещали, значит, взяли бы Киев, тогда бы, ну, может быть, я сказал, да, слушайте, ну вот, это так. Но пока этого не произошло, и признаков того я не обнаруживаю. А другие видят. А знаете, что они видят? Потому что Москва об этом сказала. Москва все так подала, все так разрисовала, что да, ну вот время, ну на самом деле. Это два таких достижения, которые мне не больно, и я все получу. Значит, они, в общем, так или иначе, по сумме ведут к тому, что те, кто вовлечены в конфликт, вы видели, что публикации есть, что типа европейцы там немножко так говорят, да ладно, в конце концов, ну отдайте, все нормально, ну потеряйте еще территорию, но зато война остановится и так далее, хотя на самом деле...
Я видела наоборот материалы, где сказано о том, что европейцы
категорически против
территориальных уступок.
Там некоторые страны, там, так сказать, обсуждают, некоторые политики, там есть ссылки в публикациях, но опять же, я же не сказал, что это общее мнение. Но такие голоса могут там каких-то симпатизантов Трампа там звучать, из Италии чуть-чуть где-то звучит, из других мест, ну, есть. Вот, я бы не сказал, что повторяет общее место, наоборот, главные акторы европейской политики, лидеры Германии, Франции, ряд других стран, они, да, Стармер тот же, они как раз те инсайды, которые мы получаем, ну, вот то, что опубликовано в этом, ну, в журнале, Шпигель, что значит, они как бы имеют другую позицию, ну и ряд других изданий. Теперь, почему, собственно, мы сегодняшний назвали эфир «Переговоры вести не о чем». Потому что если переговоры сводятся к территориальной уступке, это не переговоры. Вот на мой личный взгляд. Ты отдай, будет хорошо. При том, что все остальные вот эти 20 пунктов, которые вы говорите, которые, ну, может быть, сводятся из 28-пунктного плана к этому компромиссу, они, собственно говоря, вы знаете, как бы не дают все так же гарантий того, что эта война после потери этой уступки, после территории потери Украины, не возобновится. Я так и не прочитал, где там это написано. Кроме вот этих юридических гарантий Москвы, что она закон примет, мы больше не нападем. Кроме, значит, может, будет военный ответ, непонятно, как он будет, мы его видели, как они военно отвечали. Но я, например, не обнаруживаю. Может, кто-то его видит, мне укажет, что вот где, вот смотри, посмотри. Я этого не обнаружу. Для меня это все пустые слова. Вот если бы войска находились на территории Украины, да, я бы сказал, послушайте, но этим компромиссом, на который идет Москва, появляются там и средства, и армии на территории Украины, там в Киеве стоят там британские князья, французские, там, не знаю, там из Прибалтики, из стран Балтии, из... там, не знаю, Германии, в конце концов. Ну, давайте, уже можно обсуждать. Там, можно обсуждать не всю оставшуюся часть, но уже это хоть какое-то поле компромисса. Хотя бы обсуждать. Я не говорю соглашаться. А когда тебе ничего не гарантируют, а просто говорят, вот отдай и все. Я задаю себе вопрос. А что такого в этих 6 тысячах квадратных километров Донецкой области, от которых Москва не может отказаться? При том, что за спиной ее еще 20% территории. А это сотни тысяч квадратных километров. Что там такого в этих 6 тысячах? Почему так важно Путину именно их получить? Давайте зададимся этим вопросом. Сейчас скажете, символически, ДНР, ЛНР, так называемые, значит, Донбассятина, там, все, я это бесконечно слышал. Ну, а с другой стороны, а почему тогда ему не принципиально оставшиеся Запорожской и Херсонской области части получить?
Не принципиально. Они внесены в Конституцию, как мы помним.
Ну, конечно. И отсюда я делаю вывод, что это маневр, это манипуляция, это игра. Чтобы на халяву, сука, без оплаты в виде войны получить эти территории, а потом выдвинуть следующие требования. Вот в этом настаивании я вижу, что он не изменился в целях, он хочет всю Украину. Просто это некий этап. Сэкономить личный состав, чтобы потом продолжать войну в Запорожской, Херсонской области, ну там в Сумах, там, Харькове и так далее. Вот я так себе это вижу. Пусть кто-нибудь скажет, что это ложное представление. Может быть. Может быть. А нужно ли нам в этом убеждаться, в том, что я ошибаюсь, например, или украинцы ошибаются, или вот Курбанов ошибается, чтобы отдать и потом сказать, так она и получила. Вот это как вы и говорили, вот он точно вот так и поступил. А зачем это так делать? На себе, как говорится, не показывай, как в зоне говорят, когда он говорит в анекдоте. Ну, как вы это себе...
Ну, давайте так скажем, что вам, наверное, это не очень будет приятно, но и сам Путин, как бы говорит, Марк Фейгин прав. Потому что он выходит и говорит, ну мы же вот все эти годы с 14-го мы вели переговоры и хотели... Неправда, вы стреляли, вы оккупировали, вы
нанесли,
вы Крым вынесли вообще за скобки и сказали, что эти краденые территории не считаются. Но это как раз и была история о том, что это начало, это вход в историю. Вы все подготавливали для полномасштабной войны.
Ну,
и сейчас вся трезвость украинской позиции, президент Зеленский так и говорит, почему мы должны поверить, что война завтра не возобновится? Покажите один пункт, просто вот, который гарантирует нам это. А Америка...
Нет. Так мы возвращаемся туда же. Что может являться 100% гарантией? Отвечаю. Первое. Атомная бомба. Атомное оружие на территории Украины. Получение Украины атомного оружия в любом виде. Собственного или же нахождение баз с ядерными ракетами. Ну вот я так считаю. Я просто вижу, что ядерные страны гарантируют свою безопасность, территориальную целостность. Ну и суверенитет. Второе. Нахождение иностранных войск. Это ну, военное способ защиты, правильно? Ну, с наличием оружия, баз. Это, конечно, присовокупляет и бесполетные зоны. Ну, и весь тот набор, который мы понимаем, когда у тебя на территории находятся иностранные войска. Совсем вытекающим из этого последствия. То есть, если ты их обстреливаешь, начинаешь войну, убиваешь их, они, соответственно, пользуясь коллективным договором безопасности, привлекают всех остальных. Второе. Третье. Ну, скажем так, полное обезоруживание Москвы. То есть Москва распускает свою армию. Может это служить гарантией? Вы где-нибудь слышали, что Москва собирается ограничить свою армию и отводить с этих территорий? Хоть кто-нибудь сказал? Тут нам что-то говорит про демилитаризованную зону, которая будет вот эти 6 тысяч квадратных километров, причем невнятно это все звучит, что там не будет. Вы что, смеетесь, что 50 километров до границы максимум, максимально, кстати, там есть где-то 30 и так далее. Даже если бы они изобразили, во что я вообще не верю. Я уверен, что там тут же войдут войска российские и тут же начнут создавать базы, пусть под землей, пусть маскируясь. Там все будут говорить, ну зачем же вы это делаете? Да ладно, херня, уже договорились, мир там, все, жвачка. Все равно они будут это делать. Хоть у них все время были, их там нет, зеленые человечки и так далее. Почему в этот раз кто-то должен говорить? Разоружение российской армии мы тоже не видим. Ее деактивация, там, отвод, распуск, там, я не знаю, сокращение. Кто-нибудь, хоть что-нибудь, признаки это есть? Где-то обнаружено? Нет. Какие еще тогда гарантии могут быть, кроме военных? И тут начинается разного рода конфабуляция. Знаете, разговоры, какие-то дикие совершенно предположения про юридические гарантии. Мы вот дадим юридические гарантии. Значит, Америка военный ответ какой-то. Они говорят о военном ответе, а потом говорят, а на самом деле мы американских войск размещать не будем на территории Украины. Это 10 разными лицами повторено. Келл повторил. Я думал, его уволили, а он почему-то опять выступает в качестве спецпосланника. Я не знаю, чем он посланничает, если они Дрискл этого назначили. Какие фамилии, да? Дрискл. Вот, но неважно. В общем, смысл здесь в том, что такая упоительная орфоэпия, как писал классик. Я просто к тому, что, вы понимаете, ерунда какая получается. Все упирается в какие-то слова. Хорошо, пример, отсылка. Мы в Будапештском меморандуме видели эти гарантии? Ну что же словесные были гарантии? Выяснилось, что практически они ничего не означают. Вообще совершенно.
Да.
Ядерное оружие отдай, а в ответ, ну, как бы, если что, то может быть, наверное, да. И один из гарантов просто взял и отхряпал территорию украинскую. Так почему Москва не хочет согласиться с этим, что она теряет до конца навсегда? Ладно, территориальные уступки, отдали Донбасс часть. Все, ладно, допустим. Но 80% или там чуть меньше Украины уходит навсегда. Все, конец. Их больше нет. Она больше не существует в зоне контроля Москвы. Так Москва с этим не согласна. А в чем она согласна? А зачем ей тогда, значит, говорить и требовать, чтобы НАТО не было? Приближение к границе, вот этот бесконечный тезис, который мы уже 100 раз опровергли. Я вижу в этом только подготовку к новой войне. Ну, вот идущие сейчас с паузой на какой-то период получения задарма этих 6 с лишним тысяч квадратных километров в Донецкой области, а потом возобновление войны. Вот я что вижу вот за этим. Отсутствие желания хоть какого-то компромисса, хоть в чем-то уступить. Почему? Потому что ты готовишь уже к будущей войне. Ну, чтобы они оголенные были и без армии, и без дальнобойных средств, и без НАТО, и без всего. И задарма себе получил тебе еще и вот эти территории. Ну, с другой стороны, ну, хорошо. И говорит, мы их все равно возьмем. Так возьми, на! Возьми, сука, возьми! Че ты не берешь-то? Че ты в Покровске-то на севере города еще воюешь? Ну возьми, ну если бы они захватили за неделю, разговор бы стоял бы, вот на, мы бы стали бы разговаривать. Ну все, захватил. Ну что тогда обсуждать, если он захватил уже? А что он не захватывает-то тогда? Вы мне пусть кто-нибудь не объяснит. Они, говорит, все равно захватят. Когда захватят? По какой шкале нам это считать? Какую логарифмическую линейку отделения двигать вот этот вот ползунок? Через месяц, через год, через два. Да он, может, сдохнет завтра, откуда мы знаем. Поэтому и здесь последний тезис, о котором я хочу сказать. А почему так Штаты и все остальные давят именно на Украину? Вот почему именно надо на Украину давить? Не, ну мы риторически понимаем ответ, потому что на нее проще давить. Тебе за это ничего не будет. А на Москву давить чревато. По многим линиям. Вдруг бизнес не заладится. Вдруг она обидится. Вдруг в себя уйдет. Вдруг это как это эскалация до ядерной войны. Ну и много всяких-всяких. Всегда проще давить на того, с кем у тебя добродушные отношения. Ну, союзнички, как их ни назови. А что с врагом? Врагом страшно. Ободок может сжечь. Ну, так это ж не кошерно вообще, ни по какому параметру. Нахрена ты давишь на того, кто и так пострадал? Из жертвы делаешь просто труп. А зачем ты это делаешь? Это что, проявление твоей последовательности, принципиальности или чего? Или выгоды? Но если выгода, то в Украине невыгодно. Если непонимание, глупость, ну так надо поправить людей. Заставьте Москву отказаться от этой территориальной уступки. А какие проблемы? Или это сложнее сделать, чем надавить на Украину, чтобы она все уступила? Я понять не могу. А что ты на них-то не давишь? Почему ты сюда давишь? Ну надави там. Я понимаю, они скажут, ну вот компромисс зашел к такому порогу, при котором ничего невозможно сделать. Надо, чтобы уступил кто-то. А этот кто-то должна быть Украина. И мы возвращаемся опять по новому кругу. Хорошо, компромисс возможен. Один компромисс был, второй компромисс, третий. Ну как, 20% территории не освобождать военным путем. Украина берет на себя обязательства? Это не компромисс? Сейчас это уже как бы типа опция по умолчанию. Это уже нормально. Это уже забудьте о НАТО. Это не компромисс? Не, не компромисс, это уже все, НАТО отплыли уже, все. В чем тогда компромисс Москвы? В чем? Мы не будем дальше наступать, мы не захватим всю Украину, если вы нам отдадите ее кусок. Это ни хрена не компромисс. Это вообще не компромисс. Это говно.
Вы вспоминаете сейчас просто про тех, кто действительно там напрямую торгует или имеет какие-то взаимоотношения с Россией. Я сегодня посмотрела на свежее заявление от премьер-министра Израиля Нетаньяху, который сказал, что взаимоотношения с Россией как-то там выходят на новый очень высокий уровень. И я напомню, что и у Хизбаллы находили вот прям новенькое, да, российское вооружение. И про Хамас мы с вами много говорили, про их тоннели, и не только, и про сам разработанный план. Ну, то есть уши Кремля так или иначе на Ближнем Востоке вот прям сильно торчат. Да. Это премьер-министр страны, на которую напали.
Понятно.
Которые так надругались. Последствия всей этой войны будут еще расхлебываться. Мы выходим в новые отношения. И в этот момент я уже не понимаю, вот когда вы говорите, ну вот такой вот он мир, да, что теперь нету такого почему-то для многих четкого понятия агрессора и жертвы. Жертва не воспринимается жертвой, жертву можно добивать коллективно. Но при этом, судя из того, что говорит дальше президент Зеленский, о том, что у нас с президентом Трампом, у Трампа есть свое видение окончания войны, которое отличается от украинского. А еще президент говорит, что Европа и Украина готовит свой мирный план. Ну все, это хана. То есть я уже могу предположить, что Трамп приходит в бешенство, и он говорит, украинцы неблагодарные, Зеленский неблагодарный, коррупционер, узурпатор власти, европейцы слабые, мы выходим из НАТО, мы выходим из Европы. Все, что мы с вами видели. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что логично предположить, а что будет, если наступит действительно некая ссора с американцами? Не с Соединенными Штатами Америки, а с Трампом. Но сегодня он олицетворяет всю эту власть. Мы только ждем, когда там демократы окрепнут или республиканцы окрепнут. И, ну, мы не пойдем. Ну, то есть вот американцы думают, что нас можно додавить и проломить, забрать у нас что-то, забрать у нас спутниковые снимки, развединформацию. Но это невозможно. На прошлой неделе была новая свежая социология, которая показала, что неприемлемый план мира выведет людей на улицы. Mm-hmm. Вот и весь ответ. И Зеленский понимает, что, ну, камон, он не пойдет против своего народа. Так вот, к чему, как вам кажется, нам нужно готовиться в новых взаимоотношениях с американцами, которые обязательно, это уже очевидно, как божий день, сделают крайними нас?
Да. Значит, все-таки об Нетаньяху, израильской позиции, я хочу отдельно сказать репликой. А потом перейду к комментированию, к чему приведет упрямство Украины, ну, ее принципиальность Украины, нежелание отдавать свои территории. Что касается Израиля, вы знаете, вот эта развернутая массовая антиизраильская кампания, она частично, кстати, имеет причины, и вот эту попытку Нетаньяху маневрировать. Мы понимаем, что правое правительство, они скажут вам вот так в разговоре, они говорят это украинцам, а что вы хотите? Мы и так тут окружены, у нас масса проблем, вы хотите, чтобы мы еще... И в лице Москвы получили врага, который будет с нами творить, помогать нашим врагам и так далее. Мы знаем этот довод. Мы его знаем. Мы его слышали, правда, он почему-то не помог 7 октября. Вот вообще ни разу. Вообще ни разу как-то не помог. Я за 2 недели, за 3, может быть, у меня выступление в Тель-Авиве было. Это было в сентябре 2023 года. Кто-то из тель-авивцев, там 600 человек было, ходили. 550, по-моему, зал был, армейский какой-то зал там в центре центральный. Я выступал. Любой может на моем канале посмотреть это выступление. И я там говорю, что это глубоко ошибочная позиция, и она приведет к самым наипечальнейшим последствиям. Попытки, значит, шашни с Москвой и с Кремлем иметь. Ну, они там скажут, что нам они там цели давали в Сирии, куда мы они поставляли С-300, а мы их разрушили. Ну, там иранские там комплексы там что-то не додали. Там. Еще, но в конечном итоге это привело к тому, к чему привело. К 7 октября 2023 года раз. Во-вторых, не в последнюю, повторяю, очередь, Нетаньяху, значит, ассоциирует с Путиным, и это добавляет амплитуды в антиизраильские настроения, хотя они, понятно, проплаченные, но все равно. То есть я не вижу выгоды большой от вот подобного рода реверанса в сторону Путина и Москвы. Я не вижу. При том, что Хамас там столовался, дневал и ночевал, значит, в Кремле, там Хизбалла вообще не вылазила, ну и так далее. Поэтому это решать израильским избирателям. Вот они будут голосовать, и как бы, ну уж не знаю, как они на это повлияют, за одних голосуют, за других, позиция понятная, но это остро критикуемая и глубоко ошибочная позиция руководства Израиля, которая уже привела отчасти, конечно, но не решающим образом к событиям 23 года, 7 октября. Но опять же, а кто-то скажет, это не так, ты ошибаешься. Ну ошибаюсь, значит ошибаюсь. Вот мое видение со стороны. Далее. К чему это может прийти? Вы знаете, я поначалу тоже, Ален, думал, что Трамп реализует где-то свои угрозы. Перестанет давать разведданные, прекратит поставки вооружений. А сейчас я все больше скажу, что ничего не будет. Он как, не будет в отношении Москвы ничего, так и в отношении Украины не будет. Будет плюс-минус все то же самое. Он может где-то погрозить, подавить и так далее. А почему? А жжется опять, ободок начинает шипеть. Понимаете, почему? Почему? Потому что, во-первых, все движется действительно к ноябрю 26 года, к промежуточному выбору Палаты представителей, и демократы набирают. Причем появилось уже здоровое ядро демократов. Вот посмотрите на астронавта Марка Келли. Супруга его конгрессмена, кстати, лечится от выстрела в голову, так сказать, на нее покушение было. Все знают, очень знаменитый человек. Он и пытался, его хотели взять вице-президент Камали Харрис. Не была бы дурой, взяла бы его, может, глядишь, потом. У него рейтинг сейчас выше. А он центрист такой обамовского типа, скорее. Не обамовского, извините, клинтоновского типа такой. Герой войны, летчик, космонавт и так, астронавт у них называют, не говорят космонавт. Вот. И общественное мнение на стороне-то Украины. Как же ты будешь давить, чтобы еще хуже? Понятно, что это не решающим образом влияет на исход выборов промежуточных в Палату представителей, в Конгресс. Но ты можешь ухудшить себе ситуацию. Значимо ухудшить. Значимо ухудшить. Поэтому я вот не думаю, что он до ноября, во всяком случае, решится на то, чтобы прекратить поставки. А какие поставки? Он продает оружие НАТО. НАТО за деньги Европы их покупает и передает в Украину. Он же сам сказал, я ничего не знаю, я продал, военно-промышленный комплекс деньги получил, и дальше что с этим оружием делается? А ты что, своему военно-промышленному комплексу что хуже сделаешь? Ну, тоже странная позиция. Разведданные, да, это чувствительный вопрос. Чувствительный для Украины, очень важный вопрос. Все-таки и цели там дают, и благодаря навигации спутниковой разведки, плюс о запусках российских дают указания, благодаря этой спутниковым отслеживанию, дают Украине, и все-таки какие-то ракеты сбивать благодаря вот этой разведданной. Ты что, прекратишь давать такие данные, что кинжалами Средиземного моря по баллистике бьют по Украине, что ли? Он что, так сделает, что ли? Ну, сделай. Посмотрим, какая будет реакция в целом. Это даже хуже, чем России оружие давать. Если речь идет о защите населения. А что Мелания скажет по этому поводу? А мы и напишем. Ну, то есть, я к тому, что скорее, вы знаете, он грозит, но не делает. И как это относится к Москве, мы видели, но это, наверное, и к Украине относится так же. Он нерешительный. Кто-нибудь Венесуэлу видел? Что в Венесуэле? Что с Мадуро? Там какие-то ультиматумы были, 48 часов, там 5 минут. Кто-нибудь что-нибудь видит? Так а почему здесь другая логика должна работать? Повторяю, мои рассуждения могут кому-то показаться, ну, абсолютно неубедительными. Но, пожалуйста, давайте проверим на практике. Пока ничего не произошло. Он грозил 27 ноября, в День Благодарения, вести вот этот самый ультиматум, если 28 пунктов не будут приняты. А потом он вышел сначала и сказал, ну, это не окончательный вариант. Потом сказал, нет дедлайнов. Потом сказал, мы будем долго-долго, значит, совещаться с теми другими, вести челночную дипломатию. И ничего не произошло. Я подозреваю, что он, скорее всего, не будет этого делать. Да, он снизит свою активность в попытке быть посредником, быть всем хорошим, торопиться, добиваться мира. Может быть, он возьмет паузу, отойдет на ревизионное расстояние. Вот этого я не исключаю. Сейчас, тем более, елки, опять же, вот эти вот это. Рождество, вот это пожрать, там, выпить, там, балы. Вот. Это может быть. А вот лишить Украину оружия и разведданных – я продолжаю в этом очень сильно сомневаться. Хотя там подзуживают его к этому. Вполне допускаю. Но мне так не кажется. Последняя маленькая реплика, если позволите. У нас есть товарищ, я опубликовал в телеге, Константин Натанович Боровой. Передаю ему привет. Он хороший человек. Вы понимаете, вот парадокс в том, что это замечательный, хороший человек. Он сам по себе замечательный человек. Он выступал у меня в эфире не раз. Вы не представляете, он был просто крайним сторонником Дональда Трампа. Просто даже... Да, он опубликовал пост. Ему 4 раза не дали грин-карту. И он открытое письмо Трампу написал. Как так, товарищ Сталин? Как же можно?
Ну, это чудовищная ошибка.
Да, ну там он нет. Он, конечно, не шкурно так уж совсем. А он как бы сказал, что что творится украинцев и русских, вот правильных русских, которые против войны и так далее, выдворяют через детеншн, чуть ли не отправляют обратно в Рашку и так далее, и так далее.
Я хочу сказать, а кто об этом предупреждал? Кто говорил, что такая жопа вообще вам перемигнет еще пару раз? А как про нас говорит? Да вы мудаки, коммунисты, это поросята. То мы там, вы за деньги демократов продали жопу свою. Чего только мы не слышим.
Оказывается, смотри, что происходит. Какая невероятная ситуация. А?
Я просто к тому, что дорогие товарищи, друзья, зрители, пожалуйста, следите, следите за нашими эфирами. Пересматривайте старые, смотрите, кто что говорит. Ну, как так-то? Ну, не покупайтесь, не ведитесь. Ну как? Лучший критерий истины, как говорится, практика. Ну что?
Ну, подожди, я думаю, что многие любят, когда подстраиваются все-таки под конъюнктуру, да, и да, со временем меняют свою позицию. Ну,
мы таких тоже знаем.
В очередной раз приятно все-таки понять, что без популизма, без громких заявлений, без громких заголовков, но, тем не менее, все, что было сказано до этого, было сказано справедливо. Я бы все-таки обсудила еще и сегодняшние события вокруг европейского турне президента Зеленского. Вот он сразу после Лондона летит в Италию, хитрый ход, потому что, с одной стороны, Италия, мы с вами обсуждали, решила поверить в дипломатию, не поддерживать нас финансово, но здесь нужно помнить, что у каждой страны есть внутривидовая борьба, да, просто в эпицентре которой мы, к сожалению, или украинский вопрос оказывается. Поэтому будет разговор и с Джорджи Мелони, и, наверное, попытка и через нее повлиять на Трампа. Хитро, умно, потрясающе. Но, с другой стороны, Госдеп каждый раз, Марк, напоминает и вот в той самой там доктрине измененной, которую мы с вами обсуждали, что европейцы, ну вы же тоже немножко, ну как бы это, хитрожопики. Ну вот по-другому не скажешь. И накануне Госдеп обнародовал подробный срез того, как европейские страны оказывали поддержку Украине и одновременно занимались закупками российских носителей. Я назову вот буквально топовые страны, потому что это есть, это очень интересно. Значит, Германия – это главный наш евродонор, который нам предоставил за годы полномасштабной войны разные, то есть это финансовая помощь и военная. 17,5 миллиардов, но при этом на 20 миллиардов купил всего у России. Британия, тут самая лучшая статистика, потому что они на 15 миллиардов нам помогли и на 3,5 перечислили России. Нидерланды, 8,5 нам импортировали углеводородов из России на 25 миллиардов. Франция, любовь моя, вот обожаю Макрона, на 6 миллиардов нам помог, очень много пафоса и заявлений, но при этом Путину отдал 20 миллиардов. Польша, ближайший наш сосед, который бесконечно нас клюет, и вот это вот все. 5,5 нам помощи, и России около 12. Ну и Италия вообще абсолютный рекорд. 3 миллиарда нам и 27,5 России. И при этом Путин нападет, при этом до 30-го года мы готовимся, все наши войска должны быть приведены в полную готовность. Россия не должна победить, Украина должна остаться, там мы ее защитим. И вот это вот все, что мы с вами обсуждаем, 3,5 года. Как? Как это возможно, при том, что, ну, я понимаю, что у всех есть национальные интересы, и у всех есть своя экономика. Германия очень дорого заплатила за отказ от российских энергоносителей. Но вы же либо крестик, либо трусики. Ну, невозможно, ну, и так, точнее, возможно, мы это видим 3,5 года, но получается, что они, черт возьми, больше друзья Путина, чем Зеленского.
Ну, первое, мы, разумеется, это осуждаем. Мы это осуждаем. Мы готовы признавать заслуги в последовательности позиции, в помощи, но осуждаем любые попытки, ну, любые поведения, которые выглядят не просто циничным, а, в общем, преступным, конечно. Потому что это действительно с точки логики теряет вообще всякий смысл. Вы готовитесь к войне к 30-му году, открыто заявлять, что она уже почти фатально неизбежна, да, а сами вооружайте своего потенциального врага. Это идиотизм вообще какой-то. Ну, это когнитивный диссонанс, я бы даже сказал. Это во-первых. Во-вторых, а зачем вот эти громогласные заявления, что мы полностью освободились от зависимости от российского углеводородного экспорта? Мы сколько таких заявлений слышали за 4 года? Многократно. Это говорил, что все, от газа отказались. Все, у нас нефть замещаем, все есть, нормально. Все, а потом мы узнаем вот эти цифры. Я видел цифры так же, как и вы. Для меня это странно. У нас выступают эксперты, вот у меня на канале, и тот же Михаил Иванович Крутихин и так далее. И мы пытаемся понять тогда, где здесь геостратегия. То есть местнический интерес, такой алчность или там уж, я не знаю, цинизм какой-то особенный, мы его наблюдаем. А где здесь ваше понимание стратегии? Вы же будете платить больше потом за эти купленные углеводороды, таким образом дав дополнительную динамику войне, стимулируя ее с той стороны, вы же потом будете еще больше понадобится средств, и упрекать Украину будут, говорить, а что вы так много потребляете, все, наверное, украли. Да нет, это вы вооружились с той стороны сильнее, и вам приходится напрягаться больше, чтобы этому самому монстру противодействовать. Деньгами, которые идут то ли от европейских налогоплательщиков, то ли, я не знаю, как они это рассматривают, то ли кредитуют. Но тогда хотя бы, что логично, прекратите препираться по поводу российского актива. Еще не еще одна интересная прозвучала информация, значит, оказывается, не только те 300 миллиардов евро клиры в Бельгии находятся, во Франции там какие-то суммы у банков, у BNP Paribas, там, знаете, там какие-то там несусветные десятки миллиардов долларов, и так в каждой стране, и в Германии, и так далее. То есть по сусекам пособирать, так, знаете, так 400-500 миллиардов наскребет, столько прямо, то, что на поверхности лежит, прямо бери, не хочу.
Да, только вы скажете до конца, что это как раз мы узнали, потому что во Франции они сказали, нифига вам не дадим, мы выступаем против передачи Украине замороженных активов.
Да, там еще и посол прокомментировал французский в Москве это все и так далее, что, значит, арест и заморозка не означает конфискацию, еще что-то. Ну, то есть интересно, как получается. Дело в том, что война, она, знаете, чего требует? Тотальности. То есть если ты воюешь, ты не рефлексируешь, ты не играешься, ты не притворяешься, ты делаешь все окончательно и беспорядочно. Потом будешь разбираться с последствиями. Если Европа вовлекается в войну, ну, хотя бы в качестве партнера, там вот мы все спорим, союзник, партнер, союзник вместе воюет, партнер просто помогает. Но даже как партнер, если ты хочешь, чтобы Украина победила, а Москва проиграла, опять мы под этим предполагаем просто очистку территории Украины и всего-то, речь не идет о захвате Москвы, там, значит, устройстве Бучи там в районе Рязани и так далее, никто об этом речи не ведет почему-то. И это понятно, почему. Агрессивный план только с той стороны. С этой я что-то их не замечал ни разу. Вот. То тогда вы должны действовать тотально. Подчеркиваю, тотально. Неважно. Касается вопроса санкций, поставок вооружений, там, обеспечения бесполетной зоны, разведения своих контингентов, визового полного запрета, эмбарго на все углеводороды. Тотально. И тогда вы получите результат. А почему же вы тогда говорите, что вот Москву нельзя победить, она все равно там... Ну, часть европейцев. Когда я говорил, там, Сальвини, ты, наверное, другой позиции, чем Мелони придерживается. Ну, и вы в любом правительстве коалиционном найдете таких же. В том или ином виде. Больше, меньше, там, где это есть. Тогда вопрос, а чего же вы тогда удивляетесь, что Украине тяжело противостоять, она что-то теряет? Так вы же дали денег с той стороны. Ну, как бы купили их сырье. Да, и таким образом дали возможность эту динамику интенсифицировать наступление, там, вложение в войну и так далее. Ну, это же тупик. А здесь я бы сказал, что обнадеживающе является только то, что они медленно это все делают, но все равно куда-то хотя бы обнадеживающе двигаются. Это надежда такая есть. И что Европа придет к окончательному отказу от российских активов, российских углеводородов покупки, реквизирует их активы, конфискует, не заморозит, не арестует, не там долго будет припираться, а какие нам гарантии будут, если на нас суд подадут. А просто все заберут и все, и скажут, все, балалайка, больше ничего нет. И даже не вздумать ни в суд ходить, все, чтобы вас здесь вообще нахер не стояло. Уматывайте к чертовой матери, все, вопрос закрыт. Никак, все, нету их, больше не было. Все, как говорили в 90-е годы любители, значит, приватизации, они говорили, что вы ничего не потеряли, у вас ничего не было, поэтому вы ничего и не утрачивали. Поэтому не было у вас никаких активов, ни евроклиров, ни хреноклиров, ничего у вас не было. И все, и вопрос закрыт, и нечего обсуждать. Все, нету больше предмета. Но это как бы оптимистическая надежда на динамику, на движение в эту сторону, которая приведет к этой позиции с неизбежностью, чем дольше война будет длиться. Ну а, так сказать, во всем остальном... Ну что, они такие, какие есть. Других союзников с Марса не прилетят. Понимаете? Приходится мириться и с этим тоже. Только публичное указывание на недопустимость этой двуличности, да, двуличной политики. Я думаю, что там в том или ином виде они все равно торговать будут. Потому что это выгодно. Это выгодно.
Интересно, что это не мешает, да, тому же Путину и российской пропаганде точно так же рассказывают о том, что они воюют со всем блоком НАТО, с европейскими странами, которые на них напали, но при этом, ну, действительно, ясно, что выгодно. России очень выгодно, они получают самые миллиарды. Просто если бы не было войны полномасштабной, это была бы совершенно другая история, и суммы были больше, Но, тем не менее, ну, вот там получается вот такая циничная ситуация. Судя по заявлениям президента Зеленского, который, значит, там уже проанонсировал и мирный план с европейцами, то, что мы с вами проговорили, что, скорее всего, на кону будет снова стоять ссора с Дональдом Трампом, это очень похоже на то, что когда он встречался сегодня с Мерцем, с Макроном и со Стармером, что они его заверили в каких-то гарантиях. Только, к сожалению, не гарантиях безопасности, а, наверное, вот как раз история о том, что мы будем с тобой, мы тебя поддержим, мы там не дадим в обиду и тому подобное. Могут ли европейцы просто взять на себя, ну, эту ответственность, да, не за то, чтобы продолжать войну, потому что, ну, денег они столько не дают, сколько надо. Военной помощи они столько не оказывают. Все покупается, уже сказано, у американцев. Ну и в целом гарантии безопасности никакой нету. Скорее, что они стали гарантом затягивания времени. Потому что мы в этом заинтересованы, да, и мы с вами об этом неоднократно говорили, что нам нужно выигрывать время, чтобы не сейчас и сегодня нас дожимали. Ну и, скорее всего, вот они сказали, мы будем с тобой, какой-то удар разделим там на четверых, на пятерых, ну как-то так. Но самое главное сегодня не сдавать свои позиции Трампу, ну и, соответственно, не сдавать свои позиции Москве, потому что, ну я понимаю, что в характере Зеленского это действительно вот сейчас сказать так, как он думает, сказать правду о невозможности передачи наших территорий. Но при этом, я вспоминаю его видео, записанное 2 недели назад, очень такое драматическое, эмоциональное, когда он сказал, что на кону суверенитет или стратегический партнер. И защищая суверенитет, сейчас, конечно, мы будем ссориться с этим самым партнером, но при этом нам нужно сохранить и других друзей. Так вот, могли ли они сами вступить в хитрый такой сговор?
Ну, я считаю, что вот эти сливы и все остальное, это все целенаправленная какая-то такая махинация политическая. Ну, комбинация, мы говорим, мягче. Для того, чтобы психологически размотать сторону Трампа, чтобы дать сигнал о том, что, ну, видишь, мы тут все, как бы, нам это не айс, нам вообще это не нравится. Я думаю, что здесь больше не слива, а целенаправленного, дозированного подачи информации. Трамп все-таки этого опасается, вот открытой фронды такой в отношении него и его позиции. Вот я так думаю, ровно поэтому отсылка я снова делаю к тому, что я считаю, что он не решится на какие-то терминальные действия, окончательные в отношении Украины. То, что все это сейчас такая большая игра, безусловно, конечно, ну, со стороны союзников европейских, конечно, в пользу Украины, просто она непоследовательная зачастую, она зигзагами бывает, она какая-то, знаете, тягомотная. Вот когда, возвращаясь опять же к российским активам, там, покупке энергоресурсов и так далее. И в силу этого это затягивание, оно несет с собой гигантские издержки, но как бы не ведет к атомной войне или там уж еще чему-то такому, чем сами себя пугают европейцы. Я думаю, что вот вопросом дипломатических, а именно в отношении США, именно в отношении Трампа, они люди очень ученые европейцы. Почему? Потому что они тренировались на Трампе, когда он был 45-м президентом. Ну как, Макрон точно тренировался. То есть они и тогда с ним конфликтовали, сейчас конфликтуют. Если здесь выигрыш времени, да, да. Еще раз скажу, что ситуация изменится. Она не будет такой линейной, как сейчас. Для Трампа заканчивается самый благоприятный для него период этого срока. Казалось бы, всего год прошел скоро. Ну вот в январе будет, что-то осталось месяц небольшим. Но это самый лучший его период. Самый лучший его период. Потому что потом все будет только хуже, все пойдет вниз. Это много причин. И то, что не сбывшиеся надежды и обещания. Раскол внутри сообщества МАГА. Это файлы Эпштейна. Мы еще не знаем, что он там творил. Ух, Буратинка. Вот, значит, где моя Мальвинка? Значит, потом как бы выборы промежуточные, которые тоже, может, следствие вот этого всего. Это нарастание, ну, тихого недовольства глубинного государства, оно есть. Вы опубликовали эту дикую стратегию, да, где, собственно, с себя снимает всю ответственность. Америка за Европу, за безопасность, индоктринирует всю прежнюю стратегию, значит, снова возрождает эту Монро доктрину и так далее. И все это должно вести к ухудшению положения. И последний возраст Трампа. Все-таки он все больше стареет, это тоже мы должны признать. Он будет рекордсменом нахождения на посту. Президент, когда будет заканчивать свой срок, он обгонит всех предшественников. Влияет это? Ну, конечно, влияет. Ну, конечно, влияет. Поэтому, возможно, затягивание времени, я сам много раз об этом говорил, в пределе это 3 года, ну, с небольшим уже остающимся 3 года 1 месяц, На коротком отрезке это чуть меньше уже года, это 11 месяцев до выборов в Палату представителей. Ну и все, что с ней связано, с лета залихорадит. Возможно, часть материала будет появляться в ходе кампании, понимаете? Для того, чтобы сильнее опустить, значит, Трампа и республиканцев. Я допускаю такое. Поэтому, да, я думаю, Европа заняла именно эту позицию, что давайте как шах или падишах. И шах или падишах. Ну, кто-то один сдохнет. Поэтому они, видимо, тянут время и такую же внушают стратегию Зеленскому. Мне кажется так.
Однажды мы с вами проснемся, будет две главные новости, да, в разное время или в одно время, о том, что и Трампа нету, и Путина нету. И, конечно же, задача Украины и украинцев, украинской власти, это сохраниться, сохранить свою государственность и дождаться, собственно, и до этих моментов тоже, да, потому что все не вечно, и наши враги в том числе. Кстати, для того, чтобы дождаться хорошей компании этого момента, друзья, я, как всегда, вам рекомендую хорошую подписку на наши YouTube-каналы, потому что это залог точный хорошего настроения, того, что вы все всегда будете получать качественную аналитику, качественную информацию. Вы сможете через годы ее проверить, что там, если все начнут снимать вот эти депозиты Марка Фейгина, то действительно будут богатые. По крайней мере, поймут, что не зря инвестировали время в наши эфиры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Оставляйте нам лайк, помните, что таким образом вы помогаете нам распространять нашу информацию. Все ваши комментарии, все, что вы пишете, в том числе, это тоже очень важная, активная работа во время наших эфиров. Естественно, мы невероятно ценим наших зрителей, которые нас смотрят и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Это не ютубчик, мы понимаем, но тем не менее, это лучше, чем ничего. И для того, чтобы не остаться без свободного интернета, без доступа к информации, мы напоминаем вам, что сейчас самое время приобретать VPN.
Да. Кстати, сказать, в этом смысле, вот вы говорили, ресурс времени, был такой прекрасная картина In Time, значит, с Джастином Тимберлейком, где на руке время.
Давали время.
Действительно, самая настоящая валюта, не деньги, не что, а человеческое время. И оно и будет действительно главной инвестицией, поэтому если вы в нас инвестируете, вы точно получите дивиденд. Вот. Что касается времени, которое вы получаете благодаря нашему еще одному инструменту, это Фейгин VPN, это как раз дополнительная инвестиция, безусловная, которая позволяет вам не находиться в какой-то нейронной клетке, а выходить далеко за ее пределы способом совершенно понятным информационного обмена, доступа к свободной информации, которую в социальных сетях и через мессенджеры вы можете получать, используя этот инструмент. Фейгин VPN – это вот такой надежный способ оставаться на связи и надежный способ получать информацию. Ссылка, как всегда, на сайте Фейгин Live.net. Там есть и на Фейгин VPN бот ссылка, она и в чате повторяется, и в описании к этому видео. Через Telegram бот вы можете оформить подписку на месяц или на год. С вами смотрите, что вам удобнее. Или через сайт, если у вас есть карты с доступом к Visa, MasterCard платежным системам, вы можете оформить эту подписку там. Не тяните, выбирайте сразу на год, поскольку ситуация день ото дня ухудшается с интернетом в России, так что для вас это неизменный, незаменимый инструмент и помощник для того, чтобы преодолевать все эти препятствия.
Да, еще это способ и вариант, как оставаться с нами на связи, смотреть наши эфиры, улыбаться, радоваться, ну и получать хорошую, качественную аналитику, друзья. Спасибо большое всем тем, кто этот час провел вместе с нами. Я, пользуясь случаем, напоминаю, что уже в четверг вечером мы снова с вами встретимся в наше классическое время, и снова это будет наш час с совершенно другими новостями и темами. Как вы видите, что все крайне быстро развивается, ну и в том числе президент Зеленский продолжает свое европейское турне. Нам будет точно о чем поговорить, друзья. Присоединяйтесь к нам. Ну и благодарим, конечно, Марка Фейгина за этот разговор. Марк, спасибо вам большое. До встречи в четверг.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где вы нас смотрели, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем пока. Увидимся завтра.